Глава 3. Преимущества иудеев не освобождают их от суда Божия. Стихи с 1 по 8. Само Слово Божие свидетельствует о факте всеобщего осуждения за грехи, а следовательно, об осуждении иудеев. Стихи с 9 по 20. Смерть Господа Иисуса Христа одна только освобождает людей от осуждения. Оправдание подается людям по вере во Христа. Стихи с 21 по 26. Согласие этого способа оправдания с истинным смыслом закона. Стихи с 27 по 31. Стих 1. Итак, какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания? Из предыдущей главы становилось очевидным, что согрешающий иудей также подлежит гневу Божию, как и согрешающий язычник. Но в таком случае возбуждался вопрос о преимуществах иудейского народа, в чем же они заключались. Ведь и сам апостол в первой главе намекал на существование этих преимуществ. На этот предполагаемый вопрос апостол отвечает, что иудеи имели много преимуществ и прежде всего обладали откровением Божиим. Если это обладание не привело к той цели, к какой оно должно было привести, то есть к принятию ими Христа, то не уничтожилась ли через это верность Бога данным праотцам иудеев обещаниям? Нет, скорее можно сказать, что через неверие иудеев верность Бога означенным обещаниям еще более стала видна. Но если таким образом грех неверия человеческого служит к наивысшему прославлению Божию, то может ли Бог гневаться на грешников? Если бы не признать за Господом этого права гневаться и на тех грешников, грехи которых служат к прославлению Его святости, то это значило бы отрицать возможность последнего суда над всем человечеством. Стих 2. Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им верено Слово Божие. Великое преимущество, точнее, многое или многие преимущества. Об этих преимуществах апостол говорит обстоятельно в 9 главе. Слово Божие. Так как в 3 стихе прославляется верность Бога этому Слову, или точнее, откровением Божиим, та логия ту Феу, то ясно, что под словом «Бог» нужно разуметь обетование Божие, «э-экангелие», которые находятся не только у пророков, но и в Пятикнижии. Стих 3. «Ибо что же, если некоторые и неверны были, неверны стих, уничтожит ли верность Божию?» Стих 4. «Никак. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано. Ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем». Ибо что же, то есть как понять это? Неверие иудеев обетованием, по-видимому, совершенно уничтожает все значение этих обетований. Если некоторые и неверны были. Выражение «некоторые» тенес означает «часть целого», но не указывает, насколько велика эта часть. «Неверны были», точнее, «не уверовали» и «пистисон», то есть «не уверовали в пришедшего Мессию», имея обетование о нем. Для апостола в то время уже вполне выяснилось отношение иудейского народа ко Христу. Неверность, точнее, неверие во Христа. Уничтожит ли, то есть лишится силы, верность Божию, то есть верность Бога своим обещаниям, какие Он дал некогда народу своему? Никак, Бог верен. Здесь апостол утверждает вообще верность Бога данным обещаниям, но для всякого ясно, что тут же дается ответ и на поставленный в 3 стихе вопрос. Павел хочет сказать, что Бог непременно исполнит на еврейском народе данные патриархам этого народа обетования. Но эту мысль он высказывает и развивает только в конце 11 главы. «Всякий человек лжив». Только человеку, существу слабой воли, свойственно лгать, то есть изменять своим словам и обещаниям. Боже не таков. Ты праведен. В 50-м псалме, отрывок из которого представляют эти слова, Давид кается пред Богом в том, что он согрешил пред ним, пред очами его. Этим он хочет сказать, что он хорошо понимал, что делал. Бог ему разъяснил еще ранее, в законе, преступность таких дел, какие совершил Давид. Но Давид все-таки совершил их. Отсюда получается сходство между Давидом и израильским народом. Израиль, носитель божественных откровений, был хорошо ознакомлен с тем, что такое грех против Бога и к каким последствиям он ведет. Если теперь, вопреки этим чрезвычайным вразумлениям, он все-таки впал в ложь, отверг Мессию, то уже не должен, не имеет права обвинять Бога за свое отвержение. Перед словами «ты праведен» нужно прибавить союз «чтобы», так как в греческом тексте здесь стоит опущенное в русском «опос ан», и все выражение поэтому лучше перевести так. «Чтобы ты был признан как праведный в суде над Давидом и Израилем, и победишь, и чтобы ты явился победителем, если ты начнешь тяжбу», конечно, по поводу отвержения Израиля, на что Израиль выразил недовольство. Апостол приводит слова его псалма по тексту 70. Стих 5. «Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем? Не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? Говорю по человеческому рассуждению». Стих 6. «Никак, ибо иначе как Богу судить мир?» Если людская неправда может служить, так сказать, прекрасным фоном для раскрытия божественной правды, хорошее лучше всего оттеняется и выдается, если наряду с ним поставлено что-нибудь дурное. То за что Бог гневается на неправедных, то есть на неверующих иудеев? Так по апостолу можно бы говорить только с чисто человеческой точки зрения. Человек, предоставленный сам себе, очень легкомысленно смотрит на вещи и превратно судит о делах Божиих. Не лучше ли бы было, так мог рассуждать иудей, несправедливее было бы со стороны Бога простить нам наше неверие во Христа? Апостол отрицательно решает этот вопрос. Если бы Господь простил своему народу, по личным отношениям к этому народу не вменил ему в вину его страшный грех, неверие во Христа, то как бы он мог судить весь мир, все человечество на страшном суде? Нет, правда Божия требует наказания всякого греха безотносительно к его последствиям. Стих 7. «Ибо если верность Божия возвышается моею неверностью к славе Божией, за что еще меня же судить, как грешника?» Стих 8. «И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим?» Праведен суд на таковых. Здесь апостол, для большего убеждения в неправильности мнения, упомянутого в 5 стихе, выставляет на вид свое собственное дело. Иудеи, конечно, говорили о Павле, что это грешник, что Бог накажет его за отступничество от иудейства, и апостол, зная эти нападки на него, указывает на их нелогичность. За что бы Бог стал наказывать его? Положим, он проповедует ложь. Но если это ложь, это ложное учение, с каким он везде выступает, только еще сильнее дает возможность обнаружиться истине Божией или истинной иудейской вере, то за что иудеи нападают на него? Не должны ли они скорее хвалить его за это? Затем, еще более усиливая свое доказательство, апостол говорит, что с точки зрения иудеев, он и другие христиане, значит, поступают хорошо, когда делают зло. На самом деле, конечно, этого христиане не делают, и напраслина, взводимая на них иудеями, несомненно, найдет себе праведное осуждение на суде Божием. Но во всяком случае, если бы христиане делали зло, чтобы дать возможность больше обнаружиться правде Божией, то, конечно, с иудейской точки зрения они заслуживали бы похвалы, а не осуждения. Вот до какой нелепости доводит мнение, высказанное в пятом стихе, как мнение иудеев, противников Павла. Иногда в последующие времена пытались оправдывать величайшие преступления в истории теми великими благими последствиями, какие эти преступления имели для человечества. Даже Робеспьера во имя такого соображения производили некоторые в святые. Апостол отрицает приложимость такого принципа. Человек, по его воззрению, ответствует пред Богом за свое дурное дело, какие бы добрые последствия оно ни имело, потому что, как говорит он в других местах своих посланий, это уже сам Бог обращает дурные деяния человеческие на пользу человечества. Стих 9. Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько, ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и еллины все под грехом. Возвращаясь к вопросу о преимуществах иудейского народа, поставленному в первом стихе, апостол теперь доказывает из Писаний Ветхого Завета, что иудеи не могут претендовать на какие-либо преимущества в отношении к суду Божию, потому что все они были грешники. Их не может спасти и данный им от Бога закон, который, не давая людям сил изменить к лучшему свою жизнь, дает только возможность иудеям убедиться в том, что они пребывают во грехе. Имеем ли мы преимущество? Апостол спрашивает это от лица иудеев, которым причисляет и себя. Нисколько, с греческого точнее, не вполне, не во всех отношениях, у пандос. Если бы апостол хотел сказать «нисколько», совсем нет, то он употребил бы, как в первом послании к Коринфянам, выражение «пандос у», то есть иудеи, как избранный народ, имеют преимущество пред язычниками, но как отдельные лица они будут судимы на последнем суде Божием без отношения к этим национальным преимуществам. Судиться будет не нация, а отдельные ее члены. Там последние им не помогут. Они имели значение для земной, исторической жизни народа еврейского, и благо тем отдельным членам еврейской нации, какие воспользовались этими преимуществами для личного своего усовершенствования. Ибо мы уже доказали. К сожалению, большинство иудеев, как показал апостол во второй главе, не воспользовались своим особым положением избранного Богом народа и вели такую же греховную жизнь, как и язычники. Стих 10. Как написано, нет праведного ни одного. Стих 11. Нет разумевающего, никто не ищет Бога. Стих 12. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Стих 13. Гортань их открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их. Стих 14. Уста их полны злословия и горечи. Стих 15. Ноги их быстры на пролитие крови. Стих 16. Разрушение и пагуба на путях их. Стих 17. Они не знают пути мира. Стих 18. Нет страха Божия перед глазами их. Обличения, какие высказаны против иудеев апостолам, согласны с теми отзывами, какие еще ранее сделаны были об иудеях их собственными пророками. Сначала апостол приводит обличения из псалмов, потом из книги Притчи и Исаии, и потом опять из псалмов. Заметно, что сначала он рисует развращение человеческое в самых общих чертах, стихи с 10 по 12. А потом упоминает о двух особых проявлениях этого развращения – в области слова, стихи 13 и 14, и в области дела, стихи с 15 по 17. заключает он все изображение указанием на источник развращения, отсутствие в людях страха Божия. Стих 18. Стих 19. «Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом». Стих 20. «Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех». Иудеи могли возразить по поводу приводимых апостолом мест Писания, что некоторые из этих мест относятся не к ним, а к язычникам, например, Псалом 13. Апостол против этого довода указывает на то, что эти обличения все-таки имеются в законе или в книгах Ветхого Завета, которые написаны для иудеев, а не для язычников. Что же отсюда следует? Ясно, что писатели этих книг хотели предупредить евреев, своих соплеменников, которым также угрожал суд Божий за грехи, коими они уподоблялись язычникам. И в евреях, таким образом, закон усматривал, может быть, только в зачатке, те грехи, какие существовали среди язычников. Весь мир, все человечество, как язычники, так и иудеи, виновен перед Богом, то есть подпадает под суд Божий, и подикос ту Theou, делами закона. Под этим термином апостол, несомненно, разумеет не одни дела обрядового закона, исполнение постановления об очищениях и другое, но и внутренние психические акты, какие совершались человеком усилиями его воли. Иудей хотел сам, путем собственной духовной работы, исполнить все многообразные заповеди Божии, составляющие содержание закона Моисеева. Он сам думал оправдать себя своими личными усилиями, напряжением самодеятельности. Апостол смотрит на это стремление как на нечто неосуществимое. Никакая плоть, то есть ни один человек, как существо слабое, немощное в силу наследственности греха, не может исполнить закон во всем его объеме, не оправдается пред Богом. Если что и дает иудеям закон, так это сознание печального факта его греховности и полной невозможности самому своими силами выбраться из бездны греха. Законом познается грех. Подробнее апостол раскрывает это в 7 главе. Стих 21. «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки». Начиная самую важную, положительную часть своего послания, апостол в кратких и ясных словах указывает, что то оправдание, какого нельзя было получить через исполнение закона, дается самим Богом. Бог дает его всем, кто уверует в Иисуса Христа, в искупление им совершенное. При этом апостол разъясняет, что в смерти Христовой, какую принял Христос за грехи всего человечества, Бог явил себя, с одной стороны, строгим судьею человеческих грехов, с другой – милующим и спасающим людей. Но ныне. До сих пор, до Христа, все человечество находилось в состоянии греха и отчуждения от Бога. Теперь же, с основанием христианской церкви, оно имеет возможность получить оправдание и спасение, независимо от закона. Христиане из иудеев вообще не могли отрешиться от своей привязанности к закону Моисееву, порвать связь с великолепным храмовым богослужением и перестать приносить жертвы. «Видишь ли, брат, — говорили Павлу апостол Иаков и иерусалимские пресвитеры, — сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона». Далеко жившие от Иерусалима христиане из иудеев в Греции и Риме также питали симпатию к закону, полагая, что он помогает человеку в деле оправдания, удерживая его от грехов. Апостол, ввиду такого заблуждения, которым могли увлечься и его читатели, христиане из язычников, силою отрицает всякую нужду в законе для оправдания, какое даруется теперь людям во Христе Иисусе. Явилось, то есть сделалось явную. Прежде правда Божия по апостолу была чем-то сокровенным, теперь же стала доступна наблюдению как известный исторический факт, как живая действительность. Цан полагает, между апокалиптете и пефанероте настоящего стиха то различие, что первое означает откровение правды для отдельных слушателей Евангелия, а второе – для всех людей. Правда Божия. Смотрите первую главу послания к римлянам. И здесь также это выражение означает праведность Божию, усвояемую человеком верою во Христа, в силу чего человек становится новою тварью, очищенным и оправданным, о которой свидетельствуют. Хотя соблюдение закона и излишнее для оправданных во Христе людей, тем не менее из этого не следует, чтобы новый способ оправдания стоял в противоречии с откровением Ветхого Завета. И законы пророки, то есть весь Ветхий Завет, предуказывали на это оправдание верою, какое дается теперь всему человечеству. Сравните с первой главой «Пророчество Аввакума» и четвертой главой «Пример Авраама». Стих 22. «Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия». Если таким образом оправдание дается без дел закона, то каким способом оно получается людьми? Через веру в Иисуса Христа. Собственно, не сама по себе вера имеет такое значение, а предмет этой веры – Иисус Христос. В Ветхом Завете от еврея также требовалась вера, но та вера имела значение сама по себе, как известное настроение уверенности, получавшееся у человека от сознания того, что он сам исполнял требующиеся с его стороны условия союза с Богом, именно дела закона. Человек верил, то есть был уверен в том, что правда или справедливость Божия воздаст ему, что он заслужил. Объект веры здесь уже стушевывается. На первом плане здесь выступает субъект со своей нравственной силой, пишет Мышцин в учении святого апостола Павла о законе дел и законе веры. Даже на Мессию иудеи, современники апостола Павла, смотрели не как на Спасителя от греха, проклятия и смерти, а только как на посланника Божия, который должен увенчать лишь их собственные подвиги. Фарисейство говорило, что народ израильский и все его члены достаточно умилостивляют сами за себя, пишет Глубоковский. Но апостол Павел, признавая человека бессильным достигнуть самому оправдания, признавая могущество греха с одной стороны и необходимость благодати Божией с другой, направляет мысли чувства человека ко Христу, который один только может помочь ему в его безвыходном положении. Вера во Христа таким образом предполагает, с одной стороны, самоотречение человека, сознание собственного бессилия в деле достижения спасения, а с другой – преданность Христу, стремление соединиться с Ним и усвоить Его правду. Эта вера, нужно заметить, в своей сущности сродни с любовью. Это можно доказать и тем, что апостол Павел в своих посланиях нигде не говорит о любви к Богу и ко Христу, то есть не употребляет этих выражений. Правда, встречается выражение «агапи», но это выражение означает «любовь Божия». Как и выражение «агапи» в послании к римлянам в 8 главе следует понимать в смысле «любовь Христова». Но в то же время у апостола Павла весьма ясно выражается мысль о необходимости любви к Богу и Христу и о ничтожестве веры без любви. Ясно, что у апостола Павла любовь входит в понятие оправдывающей веры как ее необходимый момент. «Во всех и на всех верующих». Эти слова относятся к выражению «правда Божия». Выражение «во всех» и «испандос» указывает на то, что правда Божия назначена для всех людей, без исключения, предлагается всем, а выражение «на всех» «эпипандос» дает ту мысль, что правда Божия усвояется лично каждым человеком, верующим во Христа. Пацану выражение «на всех» указывает на то, что праведность нисходит на людей с неба. Апостол как бы так говорит: «Правда Божия посылается тебе, чтобы ты уверовал в нее, а она пребудет на тебе, станет твоею, как скоро ты уверуешь». Слово «верующих» относится к обоим выражениям, ибо нет различия. Это говорит апостол, имея в виду своих единоплеменников, которые никак не хотели забыть о своем привилегированном положении избранного народа. Стих 23. «Потому что все согрешили и лишены славы Божией». «Потому что все согрешили». Когда согрешили, апостол не говорит, но утверждает только, что факт грехопадения несомненен. Подробнее об этом апостол говорит в 5 главе. «И лишены славы Божией». Как видно из первых слов 24 стиха, эта слава Божия не представляет собой чего-либо отличного от оправдания, даруемого Богом, которого люди не имеют. Истерунде – настоящее время. Это то же, что честь, какую признает Бог за нравственным человеком. Стих 24. «Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». «Получая оправдание даром». Эти слова разъясняют, или точнее определяют, положение всех людей, обозначенное в словах «и лишены славы Божией». Да, люди действительно не имеют славы или оправдания от Бога, и в силу этого Бог уже даром дает им это оправдание. «Получая оправдание», по-гречески «дикеумени». Это слово происходит от глагола «дикеун», который значит в классическом греческом языке и в переводе 70 «а» – делать справедливое, восстанавливать правое, и «б» – обнаруживать или признавать уже существующую, независимо от акта, «дикеун» – справедливость. Первое значение указывает на то, что известный человек делается праведным и дикеос, а второе – на то, что он признается, объявляется праведным. И у апостола Павла этот глагол означает «а» – делать праведным, именно там, где субъект оправдания, дикеусфы, мыслится еще неправедным, грешным, и «б» – объявлять праведным – там, где эта праведность мыслится, уже существующую. Нигде у апостола Павла нельзя найти ни одного места, откуда бы можно было вывести заключение, что апостол утверждал возможность оправдания, то есть признания человека праведным, когда греховность в нем еще не уничтожена. Сами протестанты, которые доселе настаивали на том, что этот глагол у Павла имеет значение только чисто юридического акта, объявить невинным без отношения к действительному состоянию человека, в последнее время стали сознавать недостаточность такого понимания. Юридическим актом для Павла оправдание не кончается. Только вмененная, то есть зачисленная праведность не удовлетворила бы его религиозные потребности. Оправданный – это в религии Павла не только титул, ибо в таком случае, то есть когда титул прилагался бы без основания, нарушилась бы истинность Божия. А человек, ставший действительно праведным, пишет Юлихер. Даром, то есть оправдание, дается людям как дар, подарок, без всяких личных заслуг. По благодати его. Слово «благодать» — харис, значит а. свойство предмета, его приятность, красоту и б. Настроение, влечение, расположение. У апостола Павла это слово большую частью употребляется во втором значении. Бог дает нам свою благодать, то есть расположение, любовь, которая и проникает все наше существо. Посредником излияния на людей этой благодати является Дух Святой, который с этой благодатью проникает в сердце человека. Человек, находящийся в общении с Духом Святым, в то же время причастен и благодати. Можно даже сказать, что благодать есть сам Дух Святой, поскольку Он обитает и действует в человеке. Поэтому у апостола Павла слово «благодать» никогда не связывается с выражением «Духа Святого», родительный падеж субъекта, а всегда или с выражением «Бога» или «Господа». Заметить нужно, что благодать действовала и в Ветхом Завете, но там она не обновляла существо человека, а только приготовляла почву для действия благодати новозаветной. То есть в этом выражении указывается не только источник оправдания, любовь Божия грешному, страждущему под игом греха человечеству, но и дается ответ на вопрос, как совершается оправдание. Оно совершается через особое действие Духа Святого, который, объемля собою все существо человека, влечет его ко Христу и воссоединяет его в самом себе с Господом, а через Господа с Богом. Искуплением во Христе Иисусе. Слово «искупление» – апохитросис, значит «освобождение посредством выкупа», освобождение от греха проклятия и смерти. Человек по своей естественной склонности к греху не может освободиться из-под его власти. Поэтому Бог дает средство к этому освобождению, и это средство есть Сам Господь Иисус Христос. Так и в Евангелии от Матфея сказано, что Христос пришел для того, чтобы отдать душу для искупления многих или вместо многих. У апостола Петра в послании сказано о христианах, что они искуплены драгоценную кровью Христа. Название тела Христова искуплением или выкупом встречается у самого апостола Павла и в других местах. В первом послании к Тимофею, в первом послании к Коринфянам, в послании к Галатам. Если апостол употребляет именно такой термин для обозначения дела, совершенного Богом для нашего спасения, то, вероятно, он хочет этим дать понять, что дело нашего освобождения от рабства греху было совершено правильно и в формальном юридическом отношении. За освобожденных грешников было сделано вполне достаточное вознаграждение. Закон справедливости был удовлетворен. Цан едва ли основательно видит в термине «искупление» просто означение «освобождение от греха», «отпущение на свободу». «Аполитрун», — говорит он, — почти то же, что «анулиен» или «апсиене». Стих 25. «Которого Бог предложил в жертву умилостивление в крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде». «Которого Бог предложил в жертву умилостивление». Слово «предложил» — «проэфету» — очевидно представляет собою нечто соответствующее следующему выражению. «В показание правды Его и потому может быть передано выражением «выставил на вид всего человечества». «Жертва умилостивления» и «ластирион». Слово это имеет разные значения. Оно употребляется у классических писателей в смысле жертвы, умилостивлявшей того или другого Бога. Толкователи же посланий Павла придают этому термину то значение умилостивления вообще, без прямого значения жертвы, то значение крышки кивота завета, на которую первосвященник брызгал жертвенной кровью в день очищения, очистилище. Отцы и учители церкви держатся все последнего толкования, видя во Христе новое очистилище. Владыка Христос есть истинное очистилище, ибо оное древнее было прообразом всего истинного. Но древнее чистилище было бескровно, как неодушевленное, принимало же на себя капли крови жертвенных животных. А владыка Христос и архиерей, и агнец, и собственную кровью своею приобрел спасение наше, пишет Феодорит. Русский перевод, впрочем, является и более соответствующим классическому значению слова, и более простым и понятным со стороны образности. Христос действительно явился в глазах всего человечества жертвою, которую нужно было принести для умилостивления за грехи людей. Впрочем, в слове «иластирион» заключается не столько мысль об умилостивлении правды Божией, сколько мысль об очищении человека. Слово это происходит от глагола «иласкесфе». Объектом этого глагола греков почти всегда является божество, а в Священном Писании – никогда, исключая 7 главу Захарии. Этот глагол у священных писателей означает не «умилостивлять», а «очищать». Действие его простирается не на Бога, а на человека. Таким образом, правильнее бы перевести здесь выражение «иластирион» словами «в жертву очищения». Цан переводит «служащее к умилостивлению или очищению средства». «В крови его». Прибавление это указывает, что жертва, назначенная Богом для искупления людей, была высшая из жертв, кровная. Нужно было, чтобы была пролита пречистая кровь Спасителя. Зачем? Кровь есть символ жизни, в крови душа человека. Если человек согрешил пред Богом и этим навлек на себя предсказанную ему Богом смерть, то он и должен бы умереть насильственную смертью или отдать Богу назад тот дар, каким он злоупотребил, свою душу или жизнь. Но он этого не сделал, грех затмил собою его совесть. Теперь вместо него, вместо всего грешного человечества, совершает это сам Христос. Он приносит божественной правде свою жизнь или кровь. И кровь – это, на что предуказывали еще ветхозаветные очищения кровью жертв, становится для всего человечества очистительным средством, как кровь новой и величайшей жертвы. Через веру. Если пролитие крови Христа совершилось вне нас, то результат этого действия мы усвояем себе, каждый в отдельности, через веру. Вера таким образом является субъективным условием нашего оправдания, как смерть или кровь Христа представляют собой условия объективные. Для показания правды Его. Здесь правда Божия, согласно контексту речи, несомненно означает высшее божественное правосудие, которое проявилось силою в смерти Сына Божия. Господь Бог восхотел явить Себя праведным судьею над грешным человечеством, и вот для этого обрек на насильственную смерть представителя человечества, безгрешного Бога-человека, смерть которого, как безгрешного, служила искуплением вполне достаточным за грехи всего человечества. В прощении грехов, соделанных прежде. Слово «в прощении» правильнее передавать так: «через или вследствие того, что грехи были прощаемы» – «диа парисин». Здесь указано основание, почему Бог решил обнаружить свое правосудие. Человечество пребывало во грехах уже около 4000 лет со времени потопа, а между тем правосудие Божие редко карало преступников. Люди могли прийти к полному убеждению, что им никакого наказания за грехи и не будет. Стих 26. «Во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса». Во время долготерпения Божия. Апостол хочет сказать этим, что Бог давал людям время прийти в себя, сознать свои грехи. вся дохристианская эпоха может быть названа эпохою долготерпения, какое высочайший и святейший Бог проявлял в отношении к ничтожному и грешному человеку. Может показаться, что здесь апостол противоречит тому, что сказано им в первой главе о гневе Божием, тяготеющем над языческим миром. Но на самом деле здесь противоречия нет. Апостол, очевидно, в первой главе говорил о суде Божием над отдельными лицами из язычников, а здесь он имеет в виду целые языческие нации, которые на самом деле еще далеко не все испытали на себе гнев Божий. Продолжали свое существование десятки древних наций, давно уже омрачивших свою жизнь всякого рода грехами, и Бог все терпел их существование. К показанию правды Его в настоящее время. Хотя здесь в греческом тексте поставлен другой предлог, чем в выражении 25 стиха «прос, а там ис». Тем не менее, очевидно, что апостол просто повторяет фразу 25 стиха. Может быть, другой предлог он берет в виду того, что дальше следует выражение, начинающееся опять предлогом «из». Прибавка «в настоящее время» оттеняет особенно важное значение переживаемого читателями периода времени. Пусть они будут особенно внимательны к тому, что только что совершилось. Этого и подобного этому никогда не было и не будет. Да явится он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Господь обнаружил свою правду или правосудие именно в смерти Христа для того, чтобы все знали, все видели, что Господь не только правосуден и карает за грехи, приведем дикий он, но в то же время и оправдывает, делает праведными грешных людей, как скоро они веруют в Иисуса, дикеунда. Таким образом, апостол, заключая центральную часть своего послания, стихи с 21 по 26, упоминанием о том, что оправдание грешного человека совершается только благодаря вере в Иисуса Христа. Это и есть совершенно новое, необыкновенное средство, какое предлагает Бог очутившемуся в безвыходном положении человечеству. Спасение совершено, пусть люди устремятся к Нему. Крест Христов с кровью Его представляется сооруженным посреди и очистительную силою Своею осеняющим и всех прежних грешников, и всех настоящих, пишет епископ Феофан. Но что такое вера в Иисуса? Это второе субъективное условие, условие оправдания. Почему именно апостол здесь берет только имя, данное Спасителю нашему по человеческому его происхождению? Можно думать, что апостол сделал это с той целью, чтобы указать необходимость каждому, желающему получить оправдание пред Богом, пережить в своей душе то, что пережил Спаситель наш, как Бога-человек, во время своих страданий. При имени Иисус нашему уму сейчас же представляется распятый, страдающий Бога-человек, и сердце наше сжимается скорбью. Мы сознаем, всем сердцем чувствуем свою вину, из-за которой должен был пострадать и умереть безвинный Бога-человек Иисус. Мы сознаем себя преступниками и готовы потерпеть те же страдания, какие праведный суд Божий назначал нам, но какие взял на себя наш ходатай. Человек, так сказать, распинает теперь самого себя в очах Божиих и таким образом усвояет себе и страдания Спасителя, и искупление им совершенное. Вот это и есть настоящая спасительная вера в Иисуса. Здесь таинственно грешник сознает свою вину, и этим открывает доступ в его душу, искупляющий и оживляющий благодати. Дело Христово становится его достоянием, так что он может сказать о себе «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос». Стих 27. «Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Апостол повторяет, что он не признает возможным для человека оправдаться делами, и утверждает далее, что оправдание верою одно только согласно с монотеизмом, который составляет основной пункт вероучения всего Ветхого Завета. Стих 28. «Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона». Из сказанного о новом способе оправдания апостол выводит такое заключение. «Вы, иудеи, хвалились тем, что у вас есть закон, исполняя который вы можете оправдаться. Теперь вам хвалиться уже этим нельзя. Господь Бог, пославший Сына Своего на смерть за грехи всех людей, не только язычников, но и иудеев, ясно показал, что дела закона не спасают. Спасаются люди» — это слово «спасаются» необходимо здесь вставить для ясности мысли. «Не законом дел, а законом веры». Апостол называет веру законом в соответствии с выражением «закон дел», и потому, как выражается блаженный Феофилакт, что имя «закон» было в чести у иудеев, или, как апостол выражается в 28 стихе, «независимо от дел закона». Стих 29. «Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не язычников?» «Конечно, и язычников». Стих 30. «Потому что один Бог, который оправдает обрезанных по вере и необрезанных через веру». Стих 31. «Итак, мы уничтожаем закон верою?» «Никак, но закон утверждаем». Апостол уже раньше сказал, что новый способ оправдания не только не противоречит Ветхому Завету, а даже предуказан в Ветхом Завете. Теперь он это доказывает таким соображением. Истинный Бог не может быть Богом только иудеев. И язычники находятся под его властью и попечением, почему и Иеремия называл Бога царем народов, а псалмопевцы – Богом всей земли. И это так на самом деле, потому что все ожидали, что единый Бог оправдает всех, как иудеев обрезанных, так и язычников необрезанных, тех и других благодаря их вере, по вере через веру. Но, может быть, выставляя новое средство оправдания, апостол этим уничтожает вовсе закон Моисеев и все ветхозаветное домостроительство? Нет, этого нельзя думать, и этого на самом деле нет. Напротив, Евангелие исполняет глубоко заложенную в законе и вообще в Ветхом Завете идею, идею о спасении всего человечества. «Какая была цель закона?» — говорит в объяснении 31 стиха Иоанн Златоуст. «К чему клонились все его действия? К тому, чтобы сделать человека праведным. Закон же не мог достигнуть сего, ибо сказано, все согрешали. Когда же явилась вера, она успела в том. Итак, вера восстановила желание закона и привела в исполнение то, для чего он трудился». Апостол, проповедующий об этом исполнении заветных желаний закона, является таким образом его защитником, его сторонником. Закон утверждаем.